Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш путь в книгу Зоар. Мы хотим почувствовать силу этой книги и вновь пригласили к нам сюда в студию профессора Михаила Лайтмана, который нам поможет вот как-то так ее ощутить.
Что с ней делать?
Да, что с ней делать, да. Значит, мы делаем вот это вот действие высокоинтеллектуальное, раскрываем книгу там, где она раскроется, и читаем. Почему всевозможные колдовства и чародейства распространены не иначе, как среди женщин? Потому что когда пришел змей к Еве, то привнес в нее нечистоту. Только в нее привнес, но не в мужа ее. А колдовства происходят от нечистоты змея. Поэтому распространены колдовства среди женщин. Мы не хотим обидеть женщин. Не о женщинах этого мира идет разговор.
Ну, ты, конечно, выбрал. Может, раскроешь на другом месте. Попробуем. Нет, попробуем. Все-таки это даже интересно. Все-таки это раздражает. Такие темы. Острые такие, пикантные, да, да. Такие, которые надо обходить, надо как-то политика коррект делать какой-то. Ну, во-первых, женщина – это не женщина, чтобы нас сразу же, так сказать, не шовинисты не записали.
Да.
Мы с тобой уважаем и любим это.
Да. Это что мы любим?
Женщин.
Женщин.
Уважаем и любим, и понимаем, что это очень важная часть творения, важнее даже, чем мужчины, потому что от них все и происходит. И Каббала именно так и говорит.
Важнее, чем мужчины?
Важнее, чем мужчины, потому что мужская часть является всего лишь связующим звеном между женской частью и Творцом. А все творение – это женская часть. И все рождение, и все ступени, восхождение, и все притворение творения, оно именно реализуется в женской части.
Ну, все, значит, с женщинами все в порядке, они самые важные.
Да.
Да.
А мужчины, они только для того, как, а женщины так и считают, что мужчины нужны в мире только для того, чтобы их снабжать, а на самом деле жизнь сама это в них.
Да.
И это верно. На самом деле это верно. Если мужчины бы так тоже понимали и с этим соглашались, мир был бы намного лучше. Намного, так сказать, ну, прямее. Но мы еще не такие исправленные. Значит, женской частью в творении называется желание. Мужской частью в творении называется намерение. Творец создал желание. А затем на желание создалось правильное намерение ради Творца. И затем, когда это намерение испортилось, да. Что называется прегрешением,
да.
То оно превратилось в обратное. То есть намерение на отдачу заменилось на намерение на получение. Только ради себя, без всякой любви, участия к другим, абсолютно ни в чем и ни во что, только лишь ради себя и для себя. Почему же при этом мы говорим, что женщина неисправна, что в ней все зло, что в ней весь этот яд змея и так далее, а не в мужчине? Потому что проявляется он в женщине. Потому что в женской части. Женщины я вообще не имею в виду, когда я говорю женщина, у меня ведь ассоциация уже абсолютно только с духовными свойствами.
Да.
Поэтому не принимать это на уровне нашего мира. Я попытаюсь говорить это другими словами. Так вот, женская часть творения, она после прегрешения стала испорченной, потому что мужская часть испортилась. И мы видим это из чего? Ева не была испорченной. До того, как она передала Адаму это свойство получать, эгоистическое свойство. И Адам, в принципе, он испортился. И из-за него-то и испортился весь мир, в том числе и сама Ева. Она являлась передаточным звеном от змея к Адаму. Угу. Когда Адам согрешил, в принципе, в нем было согрешение. Тогда и оба они и скатились на самый низкий уровень и считается уже, что они находятся в состоянии постоянного греха. И из этого состояния должны выходить. А выход из этого греха, из этого состояния эгоистического, да, когда намерение испортилось, оно тоже осуществляется в основном с усилиями Адама, усилиями мужской части творения. Mm-hmm. Потому что она занимается намерением, и она должна изменить свое намерение с получения на отдачу. А женская часть, она более пассивна. Mm-hmm. Она принимает это намерение и работает с ним. И это мы видим как следствие в мужских и женских характерах, угу, в подходе к миру.
Да. Давайте сейчас немножко еще дальше почитаем. И...
Пожалуйста.
Вообще, в принципе, этот момент, то, что мы раскрываем книжку вот так вот...
Это очень хорошо. Вообще надо так раскрывать каббалистические книги. Потому что тебе не важно, где ты будешь читать. Они все несут свет, который тебя изменяет. Ага. И поэтому не имеет значения, что ты читаешь. Главное намерение. Ты хочешь измениться, угу, ты хочешь... приподняться, ты хочешь вызвать на себя воздействие высшего света, а он находится везде.
А вот это вот случайность, как бы, раскрытие книги?
А это ты отдаешь Творцу. Угу. Так, в общем-то, жребий бросать, угу, ему, а не тебе.
Это жребий или это...
Это да, это случайность, она так и нужна. И так наш, меня учил Рабаш, угу, так раскрывать книгу.
Ладно.
То есть вот хочется мне что-то почитать, хочется мне что-то увидеть, получить какой-то ответ, может быть, на свое состояние. И я случайно раскрываю книжку.
Ну, как это, ни странно...
это не гадание.
Я вот
это просто ощущение того, что я иду вместе с Творцом. И не с какими-то там темными силами, mm-hmm, или там запускаю какие-то механизмы там, mm-hmm, страшные, там неизвестно какие, нет. А я вызываю на себя просто высший свет в единении с Творцом. Отдаю ему возможность сейчас руководить моими действиями.
Хорошо, читаем дальше. «Всем тем колдовством, которое совершил Билам, он научился от отца своего. Но в тех восточных горах, находящихся в стране восточной, учился он в основном разного рода колдовствам и чародействам, ибо в этих горах находятся ангелы Аза и Азаэль,
да,
которых сбросил Творец с небесных высей, так как жаловались они на создание человека. И они связаны там железными оковами и передают колдовства людям. И потому знал Билам, как сказано: «Из Арама привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных, и там Аза и Азаэль». Кто такие Аза и Азаэль?
Это две силы в творении, которые проводят свет на эгоистические наши желания и укрепляют их. И поэтому очень трудно человеку выйти из эгоизма. Он видит в эгоистических желаниях подкрепление. То есть я могу идти, использовать свой эгоизм. Я чувствую в нем какие-то наполнения. И вот эти наполнения эгоистические меня постоянно держат. Угу. Как связанные, вот как сказано. Угу. Они связаны в этих восточных горах. Что значит восточные горы? Горы от слова гор, гора это от слова ерурим, сомнения.
Угу.
Когда у человека возникают сомнения, да или нет, и вот эти сомнения создаются за счет того, что вроде бы эгоизм дает мне какое-то наполнение. Хотя я каждый раз чувствую, что я не наполняюсь, не достигаю какого-то определенного точно состояния равновесия, удобства, чего-то хорошего в своей жизни. Но все-таки... Ну, тянет меня, он влечет меня каким-то таким светом, который в нем есть. Вот это свойство, оно передано нам через эти две силы, так называемые Азовая и Азаэль.
А то, что
они когда-то были, они когда-то были хорошие свойства.
Угу.
То есть они, эти свойства, были в свойствах отдачи, любви к другу, ближнему, угу, и так далее, связи людей между собой до прегрешения, как сказано, до прегрешения все были люди как один единый народ, и чувствовали себя абсолютно одним общим целым, как одно, как клетки одного тела, органы одного тела, чувствуют полную взаимосвязь между собой и понимают, что друг без друга они никак прожить не могут, и им надо только вместе существовать. И это существование было у них естественным. Как мать любит ребенка, так любили люди друг друга. Это просто поразительные такие для нас, кажущиеся нам совершенно неестественные формы жизни.
Неестественные формы жизни.
Но вот они изначально существовали на духовном уровне, а потом, когда этот духовный уровень провалился в бездну эгоизма, то эти силы, которые поддерживали нас в духовном, они обратились, естественно, вот в виде этих нечистых ангелов, эгоистических, Аза и Азаэль.
А зачем это с нами такое сделали?
А это для того, чтобы у нас была свобода воли.
То есть тогда, если, когда у нас если были, бы, если мы бы... любили друг друга, тогда не было свободы воли?
Конечно, нет. Это происходило под воздействием света, который тебе все показывал, все мироздание. Показывал твою полную зависимость от остальных. Ну и что? То есть ты выполнял программу творения абсолютно автоматически. То есть ты был неживым существом, как бы. То есть выполнял на животном, допустим, уровне.
И вот,
действовал инстинктивно.
Да, да.
Ну и что, что при этом, в принципе, у тебя получалось? Ну, действовал как животное. Правильное, исправленное, хорошее. Но это механизм. Для того, чтобы придать тебе свойства отдачи, свойства любви к друг к ближнему, чтобы оно исходило из тебя, чтобы ты понял, что же находится в творении. Для этого тебя надо поместить между двумя противоположными силами. Чтобы ты с помощью этих сил начал между ними каким-то образом выбирать, что лучше, что хуже, зачем, почему. У тебя появились бы знания, анализ, синтез всевозможных явлений. И тогда ты бы познал бы себя, и из себя познал бы Творца.
Поэтому... Это для познания Творца? А раньше разве мы не ощущали Творца?
Нет, ты ощущал себя, как будто находился внутри него, не ощущая его, как младенец в утробе матери, как зародыш в утробе матери.
А вот,
То есть выполняющий абсолютно полностью ее команду, находящийся полностью под ее властью, но при этом никто и ничто. Настолько себя аннулирующий, что эти несколько килограммов даже чужого тела находятся внутри организма матери и не ощущаются организмом матери как нежелательный элемент, хотя у нас есть всегда реакция отторжения чужеродного тела.
Да.
А этот организм не ощущается чужеродным, а наоборот любимым, желательным телом в организме, в чужом организме. Ты представляешь, насколько сделано это природой абсолютно обратно тому, что существует затем в нашем мире. То есть вот это состояние внутриутробного развития, оно подобно духовному. Когда, если мы себя бы, вот сейчас сознательно на таком бы уровне, на каком мы находимся, смогли бы отменить относительно духовного и полностью вот так отдаться ему, то мы бы начали бы его ощущать, но в таком минимальном уровне, как такая минимальная внутриутробно-духовная жизнь.
То есть вот то, что было сначала состояние внутриутробное, когда мы были полностью окутаны любовью, ну не понимали, не осознавали. Потом мы попадаем в противоположную ситуацию, когда мы чувствуем только себя, никакой внешней силы, которая наполняет, как бы, наполняет нас любовью. Вот между этими двумя крайними состояниями мы развиваемся и в результате получаем раскрытие Творца, да, в своих ощущениях. Вот в этом... В этих двух крайних точках,
да,
в которых мы были.
Мы из этих двух крайних точек начинаем понимать, что значит получение, что значит отдача, сопоставляя их между собой, выбирая между ними, в анализе и синтезе между ними, мы начинаем ощущать себя, состоящими одновременно из двух этих свойств. Вот человек не является не частью получающей, которую создал Творец, и не частью отдающей свойством самого Творца. А именно, когда он начинает составлять себя, как конструктор, собирать себя из этих двух свойств, вот тогда он себя сам, оказывается, растит. Вот как из капли семени начинает развиваться плод. Плод в утробе матери. Так вот, только у нас это движение, этот рост, он должен быть сознательным.
Теперь, вот мы сейчас читаем вот такие тексты, что есть Билам, были Аз и Азаэль. Читаем это в этой книге. Что-то с нами происходит? Это книга Зоар. Мы читаем тексты из этой книги.
Когда мы читаем Зоар, мы явно, неявно, неважно как, если мы того желаем, вызываем на себя высший свет. Книга Зоар – это не книга. Это механизм, который запускается через чтение книгу, твоим желанием. Mm-hmm. Вот есть механизмы, когда ты должен нажимать на кнопку, или звуком, или даже, может быть, взглядом, или каким-то давлением, неважно чем. Но ты должен их каким-то образом механически запустить. Mm-hmm. Есть механизмы, которые запускаются звуком, голосом. Есть уже такие компьютеры, которые понимают голосом. Есть механизмы, которые можно запускать мыслью. Есть механизмы, которые можно запускать желанием. Вот духовные силы мы вызываем своим желанием. Если наши желания направлены к ним. Я как бы... Но я должен при этом находиться перед соответствующим механизмом. Угу. Так вот, книга Зоар, она как бы система, механизм, который находится передо мной, но не взглядом, не пальцем, когда я вожу по строчкам. Mm-hmm. Не когда я произношу «пап-пап-пап-пап», что там написано mm-hmm. на любом языке, неважно mm-hmm. на каком. А своим желанием, которое не имеет ни языка, ничего.
Yeah.
Желанием получить свет из этой книги. Получить силу, которая меня меняет. Которая меня улучшает. Которая меня приводит в состояние связи, единства со всем мирозданием, mm-hmm. со всей природой. Вот если у меня такое желание есть, в мире этого желания, я вызываю на себя воздействие этой силы.
А вот если...
Так это происходит.
А если у меня нет желания, и я открываю книгу...
А чего ты открываешь тогда ее? Просто так?
Интересно, старая такая, древняя книга какая-то. Ну, может, какие-то тайны мне раскроют. Может, да, я их использую
не
как-то
важно,
там...
Неважно, очень хорошо.
Как актер.
Да-да-да, неважно. Вот это все равно. У тебя уже есть какая-то связь, какое-то начало к этой книге. То есть... Ты уже понимаешь, что есть в ней что-то. Не знаешь что. Но все говорят, что-то там такое интересное.
Да.
Такое, как сказать, загадочное.
Да.
Чародейство, волшебство.
Да.
Какие-то тайны, фокусы и так далее. Этого достаточно.
Угу.
Пожелай из нее что-то получать.
Да. Продолжим еще, почитаем чуть-чуть.
Пожалуйста.
Попробуем еще что-то получить, чтобы как-то нам... Помогло. Тот, кто внимает щебетанию птиц, чтобы предсказывать будущее, почему это называется гаданием и колдовством? Потому что происходит это со стороны нечистоты, поскольку дух нечистоты пребывает над этой птицей, извещая о событиях в мире, и всякий дух нечистоты связан со змеем и передается миру от него. И нет такого, кто бы спасся от него в мире, поскольку он пребывает во всем, до того времени, когда в будущем устранит его Творец из мира, как сказано, уничтожит он смерть навеки. Причем здесь птички? Чем не так? Навредили.
Птички – это то, что находится выше нас. То есть более светлое желание. Есть животные, есть рыбы, есть птицы.
Да.
Есть растения и так далее. То есть наше эгоистическое желание, оно бывает более сильное, толстое, как бы грубое,
да. угу.
и более тонкое, легкое, изящное. Угу. Так вот, птицы – это олицетворение более меньшего эгоистического желания, чем
да.
у нас.
Но от них идет почему-то
да,
нечистота.
Да, угу. потому что люди, которые гадают, они, в принципе, уже доверяют кому-то. Это угу. не сильные эгоисты.
Угу.
Настоящие сильные эгоисты, они могут поверить кому-то только в том случае, если у них безвыходное положение.
Угу.
Если они вот ставятся на кон, что называется, ну, очень да. серьезные какие-то вещи, и они все сделали для того, чтобы обеспечить себе успех, и все-таки они видят, что существует какой-то элемент, неуправляемый ими. Да. Вот тогда они идут к гадалкам, вызывают там всяких шаманов и так далее. Угу. Вот. Так что, ну, такое случается. Я видел такие очень интересные в Америке, в том числе. У меня есть один товарищ, очень богатый человек, у него там целые горы в Северной Каролине.
Да?
Да, там целые огромные поместья такие огромные. Вот. И там мотели и все прочее. И у него там случилось так, что начали к нему захаживать всякие пьяницы, наркоманы на эти все территории, устраивать балаганы.
Да.
И он ничего не мог сделать. И милиция, и полиция, и суд ничего не могли сделать. Вот. И он тогда обратился к шаманам. Индейским.
Да.
Я был тогда в это время проездом, так сказать, гостил у него. И что интересно, он в это верил. Это человек, который заработал в течение там нескольких лет 200 миллионов долларов, купил эти места, в общем, там. Вот. И вот таким образом он, я видел эти все процедуры. Ну, конечно, это все, я не хочу говорить, так сказать, но ну, такие примитивные люди верят в то, что что-то там случится.
Ну, помогло или не помогло ему?
Нет, не помогло. Он продал. Он в итоге продал.
Тогда вот так, объясните, что, о чем Зор говорит про чародейство?
Когда это помогает?
Да.
Это помогает тогда, когда человек в это очень верит, и когда это относится только к нему. Больной человек, понимаешь, ну,
да,
эффект плацебо. Когда ты принимаешь пустышку,
да.
Но ты думаешь, что это лекарство, и ты включаешь в себе при этом такие внутренние силы, которые тебя омолаживают, оздоровляют и так далее. То есть это естественно.
Зор, о чем говорит, когда говорит о чародействе?
Чародейство в зоре, это значит, что я желаю подтянуться к более высшей ступени, к птичкам так называемым, да? Не путем своего исправления, а со своим настоящим эгоизмом выдумать какую-то такую систему, которая бы меня подняла, не изменяя меня на альтруиста, не изменяя меня со свойства отдачи на свойство любви, со свойства получения на свойство отдачи, не изменяя. Это называется чародейством. То есть я иду к чародею когда? Я хочу выиграть то, что мне не положено. Если бы мне было положено, тогда бы я шел просто как суд. Идет верный суд, прямой суд, ничего другого нет. Если я иду к шаманам, к чародеям и так далее, то есть я должен как-то поступать, я желаю поступать каким-то образом нечетким, нечистым, неправильным, может быть, неизвестным. Но неизвестно это тоже значит неверным, потому что я должен идти только, только собственным выбором. Так что поэтому запрещено в Торе ворожить и гадать, так сказано, не ворожите и не гадайте, и всякую ворожею сжигай. Вот. То есть человек не имеет права пытаться подняться по духовным ступеням с помощью каких-то неопределенных сил, незаслуженных. Это вопреки вообще духовному возвышению. Что в духовном возвышении ты можешь подняться только если ты приобретаешь соответствующие, соответствующие свойства.
Ну, это такой дилетантизм, как бы, получается, нет?
Ну, да, но люди этому верят. Это на тех уровнях находится, когда человек теряется, когда он не знает, когда у него просто растерян, как маленький ребенок. Дети верят в сказки.
Да-да-да.
Вот. И взрослые, когда они остаются детьми, верят в сказки. А Каббала обучает нас совершенно противоположному. Нет никакого чуда в мире. Ни ворожей, ни гадай, потому что, не потому что это нельзя.
Да.
Нельзя, потому что этого нет. И ты себя только таким образом вводишь в обман. Ты должен узнать все свойства мира, все его законы. И ты должен правильно их использовать.
Но если об этом пишет Зоар, то есть некое состояние такое, которое называется чародейство и колдовство. Не нашего мира. Это что-то, это некая
ну,
ситуация духовная,
есть,
нет?
Есть.
Вот что это такое?
То есть можно ли на самом деле вызвать такое свойство, которое называется чародейство или колдовство, и с помощью его чего-то там преуспеть? Можно. Есть.
Гениально.
Можно выражать и гадать, но потом ты за это будешь рассчитываться.
Понятно.
Это называется, что ты, ну, как бы крадешь, пользуешься тем, что ты украл, но потом ты должен рассчитаться по полной программе.
Не, ну это нужно быть таким матерым мудрецом.
А ничего нам иногда не остается. Мы с тобой и все остальные все время где-то крадем. Все время где-то обманываем.
Это природа.
Все время желаем именно с помощью этого свойства. Каждую секунду мы желаем с помощью этого свойства где-то как-то предугадать, где-то что-то. Но не самым прямым путем. Самым прямым это очень сложно. Самым прямым это я должен постоянно быть в жестком анализе своих собственных свойств, вызывать на себя только свет исправления, только с помощью этого идти вперед.
Но вот это вот, как бы, вот это место, которое называется, это состояние, которое называется чародейство и колдовство, оно ведь тоже, оно не мое, оно тоже оттуда же исходит.
Да.
Из света, из корня.
Свет действует, конечно.
То есть он с нами играется вот этими вот, что есть некий один закон, прямой, точный, научный, и есть... Он же нам дает некое место, где мы там болтаемся и пытаемся себя найти себе дорогу.
Есть обратное этому свойство, так называемое «одалживайте у меня, а потом вернете».
Да.
Так обращается Творец к нам. Это можно. То есть нет у меня сил, мне не надо выражать и гадать. Я могу сказать ему очень просто. Ты мне дай силы, возможности, знания, чтобы я поступил правильно, четко и пришел к цели. А я тебе потом верну. Я знаю, что у меня нет ни сил, ни знаний, никаких собственной воли на это нет, чтобы приподняться.
Это можно?
Это можно.
Это не чародейство.
Это не чародейство. Ты пользуешься его силой сознательно.
Это учеба.
Ты как маленький ребенок берешь его за руку и просишь, чтобы он вел тебя к цели. Это нормально. А чародейство и колдовство – это когда ты пытаешься, ну, как бы украсть те же силы и двигаться вперед. Не в связи с Творцом, а самостоятельно.
Угу.
И вот тут вот возникает, конечно, проблема, потому что в итоге даются тебе эти силы. Ты можешь... ими поступать. Не всегда, потому что тут ты не идешь по прямому закону природы. Но потом надо рассчитываться. И очень тяжело. Очень...
Вот все, что вы говорите, это вещи очень сложные. Это, наверное, вот действительно...
Это тот человек, который движется вперед и начинает ощущать духовный мир и себя, Творца с одной стороны, свои эгоистические заложенные желания с другой стороны.
Во всем этом разобраться.
Он начинает ощущать, как он может поступать.
Да.
И тогда перед ним раскрывается эта возможность колдовать или идти и просить. Потому что в духовном есть равнозначные эти возможности. И здесь они возникают. Ну и, конечно, те, кто обращаются и просят, те выигрывают. Все, отдавать надо придется все равно.
Да.
Только кажется, колдовство – это вот сейчас я прыгну и все. А здесь мне надо аннулировать себя перед Творцом. Тяжело. И поэтому, к сожалению, большинство людей ежесекундно где-то самим себе и остальным просто лгут. И потом рассчитываются.
Мы вот будем надеяться, что мы будем как можно ближе к прямой дороге, к короткому пути и более приятному. И будем встречаться дальше, читать на книгу «Взор». Спасибо вам большое.